и забарабанил пальцами по карте. «Да, это так. Они совершенно ненадежны. Кто знает, возможно, и за этим вашим инцидентом с так называемым големом тоже стоят они». «А в таком случае...» «Я знаю, что вы хотите сказать, Мендрейк. Разумеется, мы предпочли бы прямо завтра ввести свои войска на Венцеславову площадь и показать чехам почем фунт лиха. Но прямо сейчас мы этого сделать не можем». «Но почему, сэр?» «Из-за американских мятежников. К несчастью, в данный момент ситуация достаточно напряженная. Долго это не продлится. Мы прижучим этих янки, а потом снова обратим свое внимание к Европе. Но сейчас мы не хотим ничего, что может вызвать трение. Это понятно?» «Разумеется, сэр. Кроме того, мы и сами нарушаем договор не менее чем по 10 пунктам. Что поделаешь, такое уж скользкое дело дипломатия. По правде говоря, в последние лет 10 чехи мало-помалу начали поднимать голову. Итальянская и центральноевропейская компания мистера Деверокса не принесли заметных плодов, и Пражский совет принялся нащупывать слабые места нашей империи. Они то и дело покусывают нас, точно блоха собаку. Ладно, забудем об этом. Со временем все образуется». Лицо замминистра сделалось одновременно суровым и самодовольным. Он снова обратился к карте. «Значит так, Мендрейк, — решительно произнес он, — в Праге вам, я полагаю, понадобится наш человек. Кто-то, кто поможет разобраться в обстановке». Натаниэль кивнул. «У вас есть такой человек, сэр?» «Есть. Один из лучших наших агентов. Его зовут Орликин». «Орликин?» Натаниэлю представилась стройная фигура в маске, что танцующим шагом крадется среди теней, неся с собой атмосферу карнавала и угрозы. «Именно. Это его подпольная кличка. Настоящего имя я вам сообщить не могу. Возможно, он и сам его не знает. Если вы представили себе стройного и проворного джентльмена в маске и ярком костюме, должен вас разочаровать. Наш Орликин — тучный немолодой человек с темпераментом гробовщика. Кстати, и ходить он предпочитает в черном». Замминистр интеллигентно поморщился. «Это Прага так влияет на людей, если прожить там чересчур долго. Она навевает меланхолию. За эти годы уже несколько наших агентов довели себя до самоубийства. Орликин пока что держится, но и он мрачноват по натуре». Натаниэль откинул волосы с глаз. «Уверен, с этим я справлюсь, сэр. А где я могу с ним увидеться?» «Сегодня вечером в полночь выйдите из своего отеля и направляйтесь в сторону кладбища при гетто. Кстати, гетто будет неподалеку от вас, понимаете, Мендрейк? Прямо через Староместскую площадь на вас должна быть мягкая шляпа с кроваво-красным пером. Прогуливайтесь среди надгробий. Орликин вас разыщет. Вы узнаете его по особой свече, которая будет у него в руках». «По особой свече». «Верно. А что в ней будет такого особенного? Она будет очень длинной или сломанной или еще что-нибудь?» «На этот счет он мне ничего не говорил». Натаниэль скривился. «Прошу прощения, но все это выглядит чересчур театрально. Вы не находите, сэр? Кладбище, свечи, кроваво-красные перья. Почему бы ему просто не позвонить мне в номер после того, как я приму душ с дороги, и не встретиться со мной в кафе на первом этаже отеля?» Замминистр слабо улыбнулся. Он передал пакет через стол Натаниэлю, обошел столы и с легким вздохом опустился в роскошное кожаное кресло. Он развернулся лицом к окну. Над Лондоном снова нависали водянистые облака. Где-то на западе уже шел дождь. В небе висели косые размытые полосы, падающие на невидимые отсюда далекие крыши. Некоторое время замминистр молча сидел и смотрел в небо. «Вот перед вами современный город», — произнес он наконец, «выстроенный в соответствии с наилучшими новейшими образцами. Взгляните на гордые здания Уайтхолла. Среди них нет ни единого,